но не впрок пошло им их злодейство. Князь Эл пережил своих братьев и после долгих мытарств очутился на попечении Алексея Сергеевича, которому доводился родственником. Это был толстый, совершенно лысый человек с длинным тонким носом и голубыми глазами на выкате. Он совсем разучился говорить, он только бурчал что-то непонятное, но отлично пел старинные русские песни, сохранив до глубокой старости серебристую свежесть голоса, и во время пения ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на него нечто вроде ярости, и тогда он делался страшен, становился в угол, к стене лицом, и весь потный да красный, через всю лысину до затылка красный, заливаясь злобным хохотом и топая ногами, повелевал наказывать кого-то, вероятно, братьев. «Бей!» — хрипел он, давясь и кашляя от смеха. «Секи! Не жалей! Бей, бей, бей извергов, злодеев моих! Вот так, вот так!» Накануне своей смерти он очень удивил и испугал Алексея Сергеевича. Вошел к нему в комнату весь бледный да тихий, и, поклонившись поясным поклоном, сперва поблагодарил за приют и презрение, а потом попросил послать за священником, ибо смерть пришла к нему, он ее видел, и ему надо было всех простить и себя обелить. — Как же ты ее видел? — пробормотал изумленно Алексей Сергеевич, в первый раз услыхав от него связную речь. — Какова она из себя? С косою, что ли? — Нет, — отвечал князь Эл. Старушка простенькая в кофте, только на лбу глаз один, а глазу тому и веку нет. И на другой день князь Эл действительно скончался, совершив все должное и простившись со всеми вразумительно и умиленно. «Вот так и я умру», — замечал бывало Алексей Сергеевич. И точно, нечто подобное с ним случилось. О чем после? А теперь возвратимся к прежнему. С соседями, я уже сказал, Алексей Сергеевич не водился, и они его недолюбливали, называли его чудаком, гордецом, пересмешником и даже не признающим властей мартинистом, не понимая, конечно, значения этого последнего слова. До некоторой степени соседи были правы. Алексей Сергеевич чуть не 70 лет сряду прожил в своем суходоле, не имея почти никаких сношений с придержащими властями, с начальством и судом. «Суд для разбойника, команда для солдата», — говаривал он, — «а я, слава богу, не разбойник и не солдат». Чудаковат был точно Алексей Сергеевич, но душа в нем была не из мелких. Порасскажу кое-что о нем. Доподлинно я никогда не знал, какие были его политические мнения, если только можно применить к нему такое новейшее выражение, но по-своему он был аристократ. Скорее аристократ, чем барин. Не раз он сожалел о том, что Бог не дал ему сына-наследника в честь роду в продолжении фамилии. У него в кабинете висело на стене родословное дерево Телегиных, очень ветвистое, со множеством кружков в виде яблоков в золотой раме. «Мы, Телегины, — говорил он, — род исконный, извечный. Сколько нас Телегиных ни было, по прихожим мы не таскались, хребта не гнули, по рундучкам ног не отстаивали, по судам не кормились, жалованного не нашивали, к Москве не тянули, в Питере не кляузничали. Сиднями сидели каждый на своей чети, свой человек на своей земле. Гнездари, сударь, домовитые. Я сам хоть и в гвардии служил, да спасибо недолго». Алексей Сергеевич предпочитал старое время. «Вольнее был тогда, благообразнее, по чести тебе доложу. А с 1800 года...» Почему именно с этого года, он не объяснял. «Пошла, братец ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надели себе на голову господа военные какие-то там салтаны из петушиных хвостов и сами петухам уподобились. Шею затянули туго-натуго, хрипят, глаза таращат. Да и как не хрипеть? Надысь ко мне полицейский капрал какой-то наехал. Я, мол, до вас, ваше благородие. Вишь, чем удивить вздумал. Я и сам знаю, что рожден благо. Имею до вас дело. А я ему: сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротнике расстегни, а то, помилуй бог, чихнешь. Ах, что с тобой будет? Что с тобой будет? Лопнешь ты, как гриб-дождевик. А я: отвечай.